От Иоанна, глава 16, стихи 13, 14 и 15. Когда же приедет Он, Дух Истины, это одно из имен Духа Святого. И, братья и сестры, обратите внимание на то, что Дух Святой — это личность, и Он желает, чтобы к Нему относились как к личности. Когда же приедет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, Он будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Вот что говорит Иисус. Он прославит Меня, Иисуса, потому что от Моего возьмет и возвестит или откроет вам. Затем Он говорит, «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому что Я сказал, что Дух Святой от Моего возьмет и возвестит вам». Итак, все, что есть у Отца, принадлежит Сыну. И все богатство Отца и Сына распределяется Святым Духом. Он — слуга, Он — охранник склада. Давайте подружимся с Ним. Это принесет нам пользу. Вот что я хочу сказать. Я знаю, что при современном состоянии церкви, с массой духовных проблем и огромным количеством неверия, есть немало чудесных сынов и дочерей Божьих, которые не принимают исцеления. Давайте будем честными и признаем этот факт. За много лет служения я видел тысячи исцелившихся людей, но я также видел некоторых избраннейших детей Божьих, которые не приняли исцеление. Я хочу признать, что не могу объяснить этого. Хорошо? Есть такие вещи, которые я не могу объяснить. Но по мере того, как я размышлял над этим и приближался к Богу, Бог дал мне место из Писания. И я хочу прочитать его вам. Это Второзаконие, глава 29, стих 29. Легко запомнить, откуда этот текст. Скрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Есть два вида вещей. Есть сокрытое, что принадлежит Богу, и есть открытое, открывающее то, что принадлежит нам, чтобы мы могли это исполнять, чтобы мы могли поступать согласно этого. Бог призвал меня быть служителем Его слова. Я не сую свой нос в секреты Божии. Если Бог что скрывает, то я не пытаюсь узнать это. Но я считаю своей ответственностью доносить до народа Божьего то, что открыто, чтобы поступать согласно этому. Именно это с Божьей помощью я и собираюсь делать сегодня. На протяжении многолетнего служения больным я обнаружил, и особенно Руф и я осознали это за последние несколько лет, если и есть какие-то барьеры на пути к исцелению, то они не со стороны Бога. Когда Иисус умер, завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу, и все преграды со стороны Бога были убраны. Но из опыта мы узнали, что часто барьерами к исцелению являются барьеры в сердце и жизни народа Божьего. И для того, чтобы наше служение было эффективным, нам нужно разобраться с этими барьерами. Поэтому в сегодняшней проповеди, прежде чем мы начнем служить, я проведу систематический разбор наиболее распространенных барьеров, мешающих людям принять это исцеление. Я обнаружил, что анализ экономит массу времени, когда нам приходится иметь дело с отдельными людьми. Сначала мы как бы расчищаем землю. Сегодня мы не будем разбираться с каждым из вас отдельно, соблюли вы эти условия или нет, потому что мы будем служить всем вместе. Но прежде чем мы начнем это служение, мы удалим все преграды. Я приведу вам список примерно 7, а может быть их больше, распространенных преград на пути принятия исцеления. Прежде всего, Это невежество. Невежество в Слове Божьем и в знании воли Божьей. К сожалению, должен заметить, что это очень распространенный барьер в современной церкви. Очень многие христиане не имеют понятия о простых и ясных истинах Слова Божия. У Исаии в 5 главе, стих 13, Бог говорит: «Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно», в оригинале «из-за незнания», «незнание Слова Божия, незнание того, что было достигнуто смертью Иисуса на кресте», невежество. А затем Осия, глава 4, стих 6. Господь говорит нечто очень похожее. Осия, глава 4, стих 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». И за одно служение сегодня мы не можем вас наставить полностью, но мне кажется, что я говорил вчера и сегодня, заложил основание по Слову Божию и обеспечению Божию, и это поможет вам выйти из вашего незнания. Поэтому я хочу, чтобы все мы вместе исповедали пред Богом свой грех незнания, тот факт, что мы не искали Бога, что мы не изучали Его Слово, что мы не потратили время на то, чтобы узнать, что сказал Бог. И мы попросим Бога простить нас сегодня. И мы посвятим себя, насколько это возможно, тому, чтобы взыскать и узнать волю и Слово Божие. Присоединитесь вы ко мне. Хорошо, я приглашаю вас произнести вслед за мной короткую молитву. Повторите эти слова. «О Боже, мы признаем, что мы очень невежественны в Твоем Слове и Твоей воле, и это наша вина. Сегодня, Боже, мы исповедуем это как грех. Мы раскаиваемся в этом. Мы просим Тебя простить нас и помочь нам более усердно искать истину, начиная с этого дня, во имя Иисуса. Хорошо, следующее препятствие тоже исключительно распространено в церкви, и оно связано с предыдущим. Это неверие. Во многих церквях мы подходим к неверию как к некой безобидной слабости. «Ну, я не верю, а разве Бог действительно ожидает, чтобы я верил?» Новый Завет не называет неверие безобидной слабостью, он называет это грехом. Когда мы понимаем это, то мы готовы избавиться от неверия и открыть путь к принятию того, что Бог приготовил для нас через веру в Него. Я хочу прочитать к Евреям, глава 3, стихи 12-13. Это адресовано именно христианам. Итак, к Евреям, глава 3, стихи 12-13. «Осмотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Обратили ли вы внимание, как автор называет неверие? Он называет его лукавством и грехом. Поэтому я прошу, чтобы вы присоединились ко мне и попросили Бога простить нас за наше неверие и провозгласили нашу веру. Видите ли, разбираясь с духовными проблемами, мы должны уметь заменять негативное и позитивным. Поэтому прежде всего мы попросим Бога простить наше неверие. И сегодня здесь ни одного человека, включая меня самого, который бы не нуждался в прощении и неверии. А потом мы очень просто провозгласим свою веру. Мы провозгласим веру в Бога, в Иисуса, в Духа Святого и Слово Божье. Это изменит всю атмосферу в этой аудитории. С этого момента здесь будет атмосфера веры. Итак, я прошу вас присоединиться ко мне в простой молитве. Мы сделаем это вместе. Замечу, что это немного похоже на визит к врачу. Раньше он просто стучал по твоей грудной клетке и говорил: «Открой рот и скажи «А-а-а». Потом он что-то засовывал в твое горло, смотрел туда и давал тебе много таблеток. Но сегодня это не так. Теперь ты сдаешь анализ крови, затем у тебя берут всякую всячину с разных участков твоего тела и посылают все это в лабораторию. А когда все анализы готовы, они снова попадают к врачу. Так обнаруживается проблема. И сегодня мы попытаемся как бы сделать все анализы и устранить эту проблему. Понимаете, что я имею в виду? Я сказал вам, что мы будем очень практичными. Но хотя и мы, и врачи, исходим из разного, мы будем практичны. Поэтому мы исповедуем грех неверия, и попросим Бога простить нас. Мы отречемся от греха и провозгласим свою веру. Готовы? О Боже, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. И мы исповедуем свой грех неверия. Мы не пытаемся оправдаться в этом. Мы отвечаем за это. Нам стыдно. Мы просим Тебя простить нас и освободить нас от Него и передать нам Твою веру. Сегодня мы хотим провозгласить, каждый отдельно: «Я верю в Бога Отца. Я верю в Иисуса Христа, Его Сына. Я верю в Духа Святого. И я верю в Библию, истинное, авторитетное Слово Божие. Я верю, Господь Иисус, тому, что Ты сказал. Слово Божие есть истина». Аминь. Хорошо, чувствуете ли вы себя лучше после этого? Я говорю вам, что здесь изменилась атмосфера. Множество пакостных бесят, неверия вынуждены были выскользнуть через черный ход. Мы переходим к третьему барьеру, который не в каждой жизни, но во многих. Это неисповеданный грех. Принцип заложен в Притчах, глава 28, 13 стих. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Вы можете усиленно стремиться к успеху в своей жизни, но если вы скрываете непрощенный грех, то успеха у вас не будет. У вас не будет успеха. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Я не знаю, в жизни скольких из нас есть непризнанные грехи, которые не были исповеданы, в которых не покаялись. Мы прикрыли их, мы их припрятали. Знаете, когда мне приходится разбираться с людьми относительно исповеданного греха, как важно, то я замечаю, что многие люди думают так. Но если я не исповедую свои грехи Богу, то Он никогда о них не узнает. Да, многие люди так и думают. Позвольте мне сказать, что Бог уже знает. И Он просит вас исповедать их не для того, чтобы узнать, что вы натворили. Бог просит вас исповедать, потому что, когда вы делаете это, Он может вам помочь, понимаете? Это для вашего же блага, а не для Его сведения. И позвольте сказать вам, что когда вы говорите Ему самое ужасное о себе, то вы вовсе не шокируете Его, потому что Он все это знает еще до того, как вы скажете Ему. Скажу вам, молодые люди, что, может быть, в вашей жизни есть такое, о чем вы никогда не сможете рассказать своим родителям, потому что это унизительно и стыдно. Но вы можете сказать Богу: «Он не смутится, разве это не чудесно?» Итак, сегодня я хочу предоставить возможность каждому из вас посмотреть в присутствии Святого Духа, есть ли какой-либо неисповеданный грех в вашем сердце и жизни. А затем, очень просто, очень спокойно, тихо, исповедать тот грех, на который вам укажет Святой Дух. Библия говорит, что если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Поэтому, если вы исповедуете, то Бог по своей преданности и справедливости обязался простить и очистить вас. И что бы сегодня ни было на вашей совести или в вашем сердце, если вы, веруя в Божью преданность, исповедуете эти грехи или грех, то вы выйдете с этого собрания, как будто вы никогда не грешили, никогда в своей жизни. Потому что когда Бог прощает ваши грехи, Он стирает их. Он больше не придирается к вам из-за них. Мы не будем делать это публично, мы просто остановимся на несколько минут. Я приглашаю каждого из вас уединиться с Богом и позволить Богу показать вам, что есть что-то такое, что вы сделали и сказали, может быть, много лет тому назад. Дух Святой напоминает вам об этом. А вы реагируете, говоря, «Боже, я признаю, я виноват. Прости меня, очисти меня в крови Иисуса». Давайте побудем спокойными пару минут. Теперь не поднимайте глаза или голову. Если вы просто хотите с триумфом провозгласить, что исповедали нечто, и знаете, что Бог простил вас, и вам от этого очень хорошо, то просто поднимите руку для свидетельства. Да благословит вас Господь! Это хорошо! Теперь помните, что вы не только прощены, но и очищены. Отныне между вами и Богом нет ничего в этом смысле. Теперь давайте громко скажем «Благодарю Тебя». Благодарю Тебя, Боже, благодарю Тебя за прощение. Можете сказать это «Благодарю Тебя, Боже, за прощение». Я принимаю Твое прощение. Вот еще что вам нужно сделать. Вы должны простить самого себя. Иногда это труднее всего. Скажите так, «Боже, потому что Ты простил меня, я прощаю самого себя». Аминь. А теперь мы займемся следующим барьером, который неразрывно связан с этим. Это отношение непрощения других людей. Это ужасно распространено в теле Христовом. Я хочу показать вам, что сказал Иисус от Марка, глава 11, стих 25. Марк 11:25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Хорошо. Вот что говорит Иисус. Когда вы собрались молиться, то проверьте самих себя. Может быть, вы что-то имеете против кого-то? Почему он это говорит? Потому что если вы будете молиться с горечью и непрощением, то эта горечь и непрощение преграждает ответ на вашу молитву. Поэтому Иисус говорит, что если вы хотите чистый канал связи с Богом и открытость для получения того, о чем вы молитесь, то прежде чем молиться, если в вашем сердце есть что-то против кого-то, имеется в виду все и все, простите, потом молитесь. Хочу сказать вам, что прощение — это не эмоция, это решение. Это решение. Это волевое решение. Иногда я объяснял людям, что это все равно, что иметь что-то как долговое обязательство, простить Это значит порвать это долговое обязательство. Вот что это. Однажды я учил в одном месте и обращался, в частности, к женам, с которыми плохо обращались или которых оставили их мужья. И я указал им, что хотя с ними могли очень несправедливо обойтись, им все равно нужно простить своих мужей. И я сказал такой воображаемой жене: у вас в руках может быть куча долговых бумаг на мужа. Он должен тебя любить, он должен поддержать тебя, он должен заботиться о тебе, он должен обеспечивать тебя во многих вопросах. И все это он не делал. Эти долги законны, совершенно законны. Вы можете не расставаться с ними, но прежде чем вы решитесь на это, помните, что на небе у Бога куча долговых обязательств на вас. И вот что Бог говорит в нескольких словах. Я предлагаю вариант. Ты разрываешь свои долговые бумажки, а я свои. Но если ты будешь цепляться за них, то и я не расстанусь со своими. В одной из притч Иисус привел такую пропорцию: кто-то должен тебе 17 долларов, а ты Богу 6 миллионов. Так, прощать людей — это не супердуховно, это очень рассудительно. Я имею в виду, что любой человек, который не хочет расстаться с 17 долларами, чтобы освободиться от долга в 6 миллионов, такой человек непрактичен. Это все. Итак, я сказал, если вы хотите, чтобы Бог порвал ваши расписки, порвите свои на мужа или на родителей, на кого угодно. В конце моей проповеди я совсем не знал, что делать дальше. Вдруг по среднему проходу подошла очень элегантно одетая молодая женщина, я бы сказал, лет 30, с умным выражением лица, владеющая собой. Она подошла прямо ко мне, посмотрела мне прямо в глаза, расплывшись в улыбке. Она сказала: «Господин принц, я просто хочу сказать вам, что пока вы проповедовали, я избавилась от расписок на сумму примерно 30 тысяч долларов». Она развернулась и отошла, она все поняла. Ей не нужны были советы, ей не нужна была молитва. Она сделала то, что нужно. Итак, сейчас мы уделим некоторое время, чтобы расстаться с горечью и непрощением в сердце. Вот как мы это сделаем. Мы уделим этому несколько минут, и я помолюсь, чтобы Святой Дух показал вам, есть ли у вас какой-то скрытый корень горечи. В Библии сказано, что если есть горький корень, то вырастая, он оскверняет многих, и затем вы примете решение порвать свои расписки. Многие из вас, молодые люди, считают, что ваши родители плохо обходились с вами. К сожалению, так оно и есть в современных условиях. Но позвольте мне указать, что первая заповедь с обетованием — это почитать отца и мать. И снова, это очень выгодно для вас лично. Вам не нужно соглашаться со всем, что они делают, но вам нужно уважать их. Я еще не видел действительного благословенного Богом христианина, который бы неправильно относился к родителям. Это очень важное условие для благословения Божия. Я говорю не только о неправильном отношении к родителям, или мужьям, или женам. Просто они встречаются чаще всего. Теперь я помолюсь и попрошу Святого Духа показать нам, есть ли у нас в сердце или в жизни непрощение. Затем я помолюсь вместе с вами молитвой о прощении. Дух Святой, мы просим Тебя во имя Иисуса заговорить сердцем каждого. Покажи нам, есть ли у нас горечь, обиды или непрощение. Дай нам желание простить. Дух Святой может дать вам конкретное имя или имена, Или назвать конкретную ситуацию? Теперь давайте помолимся следующим образом. Господи, если в моем сердце была какая-то обида, какое-то непрощение, какая-то горечь, сейчас я от этого отказываюсь. Я сбрасываю это. Если кто-то причинил мне вред или обидел меня, сейчас я прощаю их, так как бы я хотел, чтобы Бог простил меня. Господи, я прощаю их во имя Твое, Господь Иисус. И я верю, что Ты прощаешь меня. Благодарю Тебя, Господи, во имя Иисуса. Хорошо, мы продолжаем. Следующее препятствие, тоже очень распространенное, это увлечение оккультизмом, тем или иным образом, то ли через гадание на картах, или спиритические сеансы, или гороскопы, или всякие иные способы, через которые суеверия и сатанинские культы наводнили нашу современную культуру. Это всегда препятствует исцелению. Всегда препятствует исцелению. Руфи и я не раз сталкивались с этим. Люди приходят для исцеления, но над их жизнью все еще висит тень оккультизма, которая мешает им получить это исцеление. Оккультизм проявляется во многих формах. Многое в современной музыке, в тяжелом роке и так далее, действительно сатанинское. В этом есть сатанинская власть. И если мы увлекались этим, то нам может понадобиться освобождение, наркотики. Сегодня у меня не хватит времени перечислить все. И я верю, что Дух Святой покажет нам. Но сейчас расскажу вам одну историю. Когда мы с Руфью были в одном месте, и наступило время служить больным, молодая женщина лет 18 подошла для молитвы. Когда мы посмотрели ей в глаза, то заметили тусклое выражение, что почти всегда является результатом увлечения оккультизмом. Поэтому мы решили помочь ей до молитвы. Я ей сказал: «Вы были вовлечены в оккультизм?» Она сказала: «Нет». Я почувствовал, что она говорит искренне. Но я решил исследовать. Я сказал: «Вы когда-нибудь ходили к гадалке или участвовали в спиритических сеансах?» «Нет, ничего подобного». «Читали вы когда-нибудь гороскопы?» «Нет». Но по-прежнему препятствие было. И затем Бог дал Руфи слово знания. Она сказала: «Рок-музыка». И девушка упала прямо на спину, без всякой молитвы. Вот какой был барьер. После того она смогла исцелиться. Теперь мы переходим к следующей стадии. Мы отречемся от всякого контакта с оккультизмом. Прежде чем мы сделаем это, позвольте мне прочитать вам из Исхода, глава 23, 24 стих и так далее.
Exodus, the 23rd chapter. Verses 24.
24 стих и далее. Моисей наставляет сынов израильских, как обращаться с идолопоклонством и религией земли ханаанской, куда им предстоит войти. Моисей предупреждает их, чтобы они ни в коем случае не имели ничего общего с такими формами сатанизма. В стихе 24 он говорит: «Не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их». Другими словами, не должно быть никаких связей с этими оккультными ритуалами. Но основание этого Моисей приводит следующее чудесное обещание. «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Число дней твоих сделаю полным». Какое прекрасное обещание! Не будет бесплодия, выкидышей, женских проблем, болезней, гарантия полного срока жизни. Кто не хотел бы этого? Но, братья и сестры, не отрывайте обещания от контекста. Это только для тех, кто полностью разорвал всякую связь с оккультизмом. Приведу вам очень простой пример. Много лет тому назад я был типичным сторонником харизматических молитв по домам. Однажды я оказался рядом с молодым человеком, который, как выяснилось позже, был от католиков. Мы просто разговаривали с ним. Я сказал: «Вы крещены Святым Духом?» Он сказал: «Да, но...» И если на этот вопрос кто-то отвечает «да, но», вы наверняка знаете, что за «но», не правда ли? Но я не говорю на языках. Я сказал: «Еще один слон без хобота». Я не стал обсуждать это с ним, и у меня не было плана действий. Я просто спросил: «Вы когда-нибудь ходили к гадалке?» «О, да», — сказал он, когда мне было лет 15. «Но я сделал это ради шутки, я не верил тому». Я сказал: «Вы таки пошли?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Хотите ли вы признать это как грех пред Богом и попросить Его простить вас, высвободить вас от всяких последствий?» Думаю, что мои доводы не произвели на него никакого впечатления. Но чтобы избавиться от меня, он сказал: «Окей». Я помолился с ним короткой и простой молитвой: «Господи, я исповедую, что ходил к гадалке. Мне не надо было делать этого. Я осознаю, что это грех. Я прошу Тебя простить меня и освободить меня от всяких последствий во имя Иисуса». Затем я возложил на него руки, и он бегло заговорил на языках. Видите, это были невидимые барьеры. И этот барьер не только к дарам Духа, но и к исцелению. И сегодня, если вы будете сотрудничать со мной, а ведь против вашей воли я ничего не могу сделать, даже Бог ничего не может сделать с вами против воли, если вы будете сотрудничать, то мы отречемся от всякого влечения в оккультизм, хорошо? Вы готовы? Думаю, что это относится примерно к 50% находящихся в этом зале. Это моя догадка, может быть, я не прав. Но сегодня это очень тонко. Есть всевозможные способы. Можно просто зайти в сувенирный магазин, выбрать маленького идола и взять его домой как украшение. Я думаю, что нужно рассказать одну историю, потому что не уверен, что вы осознаете, как это серьезно. Много лет тому назад я помог одной женщине-юристу в США. Она была членом Верховного суда штата Вирджиния. В течение 10 лет у нее было что-то не в порядке с желудком. Она перенесла операцию, и боль никогда не покидала ее. Я нес служение в церкви методистов. Я усаживал людей на стулья и молился за них, как это я иногда делаю. И она стояла там. На людей сходила сила Божия. Я спросил ее: «Вы готовы?» Она сказала: «Нет, не думаю». Я сказал: «Когда вы будете готовы, дайте мне знать». Через 10 минут она сказала: «Да, готова». Я усадил ее на стул, измерил ее ноги. Одна нога была короче, но после молитвы нога выросла. Сила Божья ошеломила ее. Женщина была вне этого мира в течение 45 минут. Вот что она рассказала мне, когда пришла в себя, то впервые за 10 лет она перестала ощущать боль. Позднее она узнала, что когда ей делали операцию на желудке, то наложили металлические скобы, чтобы все было на месте. Но когда Бог исцелил ее, Он удалил эти скобы, и следов от них не осталось. После этого ее подруга выиграла в каком-то состязании бесплатное путешествие в Мексику для них обоих. Они поехали в Мексику в отпуск. Вернулись обратно, и эта подруга позвонила моей жене, и она была в отчаянии. Она сказала: «Эта женщина только попыталась покончить с собой. Придите, помогите нам». Мы поспешили и начали говорить с ними. Вроде бы ничего не изменилось. Я сказала: «Вы побывали в Мексике?» Они сказали: «Да». Я сказала: «Привезли ли вы с собой какие-нибудь сувениры?» Женщина ответила: «Да, я привезла один круглый образ». Я спросил: «А что это за изображение?» «Бога Солнца». Я сказал: «Вот в чем ваша проблема. Вы под проклятием, потому что вы принесли с собой проклятую вещь. В Библии сказано, что если мы приносим проклятый предмет в свой дом, то мы прокляты точно так же, как и предмет». Это была энергичная женщина. Она спустилась в подвал, разбила этот предмет на мелкие куски и поместила в мусорное ведро. Больше у нее не было проблем. Но это чуть не стоило ей жизни. Вот насколько это реально. Видите ли, Бог ненавидит идолопоклонство. Думаю, что мы недооцениваем то, как Господь ненавидит идолопоклонство. И если когда-нибудь вы были вовлечены в оккультизм и не разобрались в этом, если вы разобрались, вы свободны, все в порядке. Но если вы когда-то в этом не разобрались, то сегодня мы представляем вам возможность сделать это. Мы позволим Духу Святому некоторое время почить на вас и заговорить с нами. У него чудесная память, он может вернуть нас на 20 лет назад, чтобы показать, что же случилось. Хорошо, теперь я помогу вам, я помолюсь с вами. Но это должно основываться на вашем признании. Я хочу, чтобы вы сказали следующее: «Господи, если я когда-то был вовлечен в оккультизм, даже неосознанно, что бы это ни было, я исповедую это как грех и отрекаюсь от этого. Я прошу, чтобы ты простил меня, и я обещаю никогда больше никогда не заниматься подобными вещами. Прости меня, Господи, и освободи меня от влияния тех вещей прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь». Хорошо. В той же самой главе Исхода, 23 глава и стих 32, Исход 23:32, мы сталкиваемся с похожей проблемой. «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их». Вполне возможно заключить завет с людьми, которые поклоняются лже-богам. И если вы это делаете, то вы вовлечены в вину этих людей и их лже-богов. Это может показаться далеким и абстрактным, но я хочу показать один общий конкретный пример. Может быть, некоторые из вас оскорбятся, но я говорю это с любовью, потому что знаю, что это правда. Существует очень распространенная заветная группа, тайное общество, которая преобладает в англоговорящих странах. Это называется франкомасонство. И если вы вовлечены в масонство, вы под проклятием. И не только вы, но и ваша семья, и ваши потомки. Я говорю это на основании опыта. Мы с Руфью сталкивались с этим, мы разбирались с этим, мы узнали, где корень. Масонство — это лжерелигия. Что бы там ни говорили, это никакая не тайна. Это блеф. Основные ритуалы масонства известны и публикуются теми, кто сами не масоны. Вот простой пример. Ступень королевского ковчега признает Бога, которого зовут Явулон. Еа — это сокращенное от Иеговы. Вул — это Вала, он от Азириса. Всякая система поклонения, которая смешивает истинного Бога с Ваалом и Азирисом, является мерзостью в глазах Божьих. Кто бы это ни практиковал, даже если это епископ англиканской церкви или архиепископ Кентерберийской, который раньше был масоном, не тот, кто занимает этот пост сейчас, не имеет значения, кто это. Бог не взирает на лица. Мы были свидетелями самых ужасных последствий в жизни и семьях из-за этого проклятия. Я приведу вам один маленький, но драматический пример. В Австралии, когда мы были там в последний раз, однажды мы проводили утреннее служение исцеления. Среди вышедших вперед была одна молодая женщина. Она вышла вперед, в руках она держала младенца. Мы спросили, о чем вы хотите помолиться? Она сказала, о моей девочке. На вид ей было дней 6. Она сказала, что ей 6 недель. Мы спросили, в чем дело? Мать ответила, что она совершенно не ест. Я не могу ее заставить выпить больше, чем ложку молока. Мы с Руфи возложили руки на женщину, которая держала младенца в руках. На нее сошла сила Божия, и женщина упала на пол. Руфи успела подхватить ребенка и взяла ее в руки. Затем Бог дал Руфи слово знания. Она сказала, что отец девушки масон. Те, кто занимались этой девушкой, лежащей на полу, запретили духа масонства, и он вышел с громким длинным визгом. Драматизм заключается в том, что тот же самый визг в то же самое время издал ребенок, которого Руфь держала в руках. 6 часами позже девушка пришла на вечернее служение с ребенком. Она сказала, «Я хочу сказать вам, что между служениями она выпила целых 3 бутылочки». Слава Богу за это! Но эта крошка никогда бы не исцелилась, если бы сначала не было удалено проклятие масонства. Если сегодня среди вас есть кто-то, кто вовлечен в масонство непосредственно, либо через мужа, или через отца, или кого-нибудь другого родственника, то я хочу помолиться с вами молитвой отречения. Может быть, это какой-то другой похожий культ. Тайное общество, сатанинская организация, сегодня их в мире немало, и если вы вовлечены в что-то подобное, но я прошу вас во имя Господа Иисуса отречься от всего этого. Давайте успокоимся. Я не хочу никого ставить в неловкое положение. Я просто помолюсь. Если вам нужно повторить ее, скажите ее Богу в своем сердце, хорошо? Скажите такие слова, «Господь Иисус Христос, я хочу служить Тебе и любить Тебя. Если в моей жизни или в моей семье есть проклятие масонства или какого другого культа, я прошу, чтобы Ты освободил меня и простил меня и разбил эту власть надо мною прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Мы приближаемся к концу. Видите ли, это немного длинновато, но если мы занимаемся всеми сразу, то нам не надо делать это с каждым отдельно, на что уходит времени в 10 раз больше. Последним препятствием, о котором я хочу поговорить, это последствия проклятия. Мы немного занимались этим вчера. Я просто хочу прочесть список наиболее общих симптомов проклятия над жизнью человека или семьи. Если несколько моментов из этого списка относятся к вам или вашей семье, то, возможно, над вами проклятие. Добрая весть состоит в том, что Иисус стал проклятием, чтобы мы были искуплены от проклятия и получили благословение. Но в большинстве случаев нужно отречься от причины проклятия и востребовать освобождение. Очень быстро и кратко. Вот самые общие признаки проклятия. Номер один – умственное и эмоциональное расстройство. Если это в вашей семье. Номер два – повторяющиеся и хронические заболевания, особенно наследственные, потому что отметиной проклятия является то, что это передается от одного поколения к другому. Три – постоянные выкидыши или проблемы по-женски. Что касается Руфи и меня, то когда пред нами ставится такая нужда, то мы автоматически обращаемся с ней, как с проклятием. И мы стали свидетелями, как многие бесплодные женщины смогли зачать и выносить детей, а также таких женщин, которые освободились от женских проблем. С женских органов исчезают опухоли и всякое другое, когда снимается проклятие. Следующее – это развал брака и семейное отчуждение. Если семейная история полна распада брака и войн между разными семейными кланами, то будьте уверены, что здесь есть проклятие. Следующее – это финансовые трудности, постоянный синдром бедности. Следующее, так называемое, вечно с ним что-то случается. Вы один из тех, за кем по пятам ходит всякое происшествие. Вы оступаетесь с тротуары и получаете растяжение. Вы прищемляете свои пальцы дверью машины. И знаете, что я заметил в таких людях? Как только они приближаются к моменту освобождения, их что-то останавливает. Это просто невероятно. В прошлом я проводил служение освобождения, и люди были согласны приехать за 200 километров, но по дороге ломалась машина, и они так и не попадали на служение. Почему? Это было проклятие. Так, наконец, самоубийство и неестественная смерть. Мы постараемся быть краткими, и вот что скажем все вместе. Благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты стал проклятием, чтобы я был искуплен от проклятия. Хорошо? Когда вы будете говорить это, пусть это снимется с вас. С вами сейчас, прямо сейчас что-то случится. Исчезнет тень, которая висела над вашей жизнью и преследовала вас. Когда я пытаюсь описать людям, что такое проклятие, то это как бы темное облако из прошлого, которое всегда тяготеет над вами. Или же это рука, протянутая к вам из прошлого. И всякий раз, когда вы вот-вот подходите к успеху, он ускользает от вас. Если бы мне предстояло избрать ключевое слово, то я бы выбрал слово «безысходность». Мне приходилось иметь дело со многими, многими людьми, у которых были все данные для успеха, и как только они подходили к достижению успеха, что-то случалось. Это проклятие. Хорошо. Духа Святого хватит, чтобы сегодня здесь разобраться с каждой подобной ситуацией. Вам может оказать личное внимание не брат Принц, но Святой Дух. Просто подумайте о своей жизни. Оглянитесь назад. Поразмыслите, есть ли в ней те вещи, которые я описал. Хорошо, теперь мы скажем это. Повторите за мной. Благодарю Тебя, Господь Иисус, что на кресте Ты стал проклятием, чтобы я был искуплен от проклятия и наследовал благословение. И благодаря тому, что Ты сделал, сегодня, Господь Иисус, в Твое драгоценное имя я освобождаюсь от всякого проклятия надо мной и моей семьей, и я заявляю о своем праве, на то благословение, которое Ты купил для меня своей кровью. Благодарю Тебя, Господь Иисус. Давайте воздадим Ему хвалу. Аллилуйя! Слава Господу! А вот и последний барьер. Вот о чем надо знать. Когда мы молимся о больных, иногда болезни вызваны или связаны с присутствием злых духов, и служение исцеления часто включает в себя служение изгонения злых духов. В некоторых церквях этого не делают, но я назову вам того, кто таки это делает. Это Иисус. Да, давайте посмотрим только на один пример. Я говорю это для того, чтобы ваше сознание было приготовлено. От Луки, глава 4. От Луки, 4 глава. Стихи 40 и 41. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы, или злые духи из многих с криком». Обратите внимание на то, что служение возложения рук на больных связано с изгонением бесов. Потому что когда начинает действовать сила Божья, злые духи просто не выдерживают ее, и им приходится выйти. Злые духи двояко связаны с болезнями. Прежде всего, они являются непосредственной причиной заболеваний. Существуют духи немощи, боли, увечности и смерти. И это только четыре наиболее часто встречающихся. Например, у многих людей имеется искривление, деформация позвоночника, которые вызваны духом увечности. И для того, чтобы такой человек полностью освободился, нужно изгнать этого духа увечности. Иисус встретил женщину, которая была согнута пополам и не могла стоять прямо. Он поступил с этим не как с физической болезнью, но сказал, что эта женщина 18 лет была связана с духом немощи. Он освободил ее от этого духа, и она сразу же выпрямилась. Нам не раз приходилось сталкиваться с этим. Сейчас нет времени останавливаться на этом подробно. Ну, разве что на духе смерти, который очень часто встречается. Этот дух действует таким образом, что человек заболевает и становится очень слабым, и в конце концов умирает. Иногда у таких людей болезненный взгляд на жизнь. У них есть тенденция смотреть на все через темные очки. Они могут носить темную одежду. Есть в них какая-то болезненность. Я сказал нескольким молодым женщинам, я предлагаю вам отказаться от черной одежды. Это может показаться вам странным, но это взаимосвязано. И я не говорю, чтобы люди никогда не носили ничего черного. Но для некоторых носить черную одежду неблагоразумно. Нам с Руфью приходилось иметь дело с сотнями людей, которые нуждались в освобождении от духа смерти. Думаю, что сегодня мы сделаем то, что я не планировал. Мы всегда замечали, что важно заменить негативное позитивным. Видите ли, одним из путей, через который приходит этот дух, дух смерти, это когда вы становитесь унылыми, сломленными, подавленными и говорите, «Уж лучше умереть». «Лучше бы я был мертвым». Какой смысл жить, когда вы говорите, это приглашает духа смерти? И для того, чтобы он пришел и поселился, не нужно много приглашений. Самое опасное, что человек вообще может сказать, это «лучше умереть». Мы отречемся от этих слов. Мы дадим вам возможность отозвать те отрицательные вещи, которые вы говорили о себе. Псалом 117, стих 17. Вот что говорит псалмопевец: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Это положительное решение. Хорошо. Сначала вы повторите это вслед за мной, а потом мы скажем это вместе, пока все это место не заполнится позитивной верой. Сначала не пытайтесь говорить это вместе со мной, но вслед за мной: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». У вас хорошая память, теперь вы можете сказать это вместе со мной. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Я предлагаю вам встать и сказать это. Когда мы стоим, в этом есть что-то особенное. Я не собираюсь падать ниц пред лицом дьявола. Я не собираюсь позволять ему топтать мои эмоции и настроения. Хорошо, в третий раз. Вы готовы? «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Чудесно сказать это вслух, и так, чтобы это услышал я. Я предлагаю, чтобы каждый из вас повернулся к своему соседу, посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Давайте совершим хвалебное провозглашение на основании этого. Да будет хвала Тебе, Господь Иисус! Благодарим Тебя, Господь Иисус! Слава имени Твоему! Победа! Победа в крови Агнца и в имени Иисуса! Победа! Аминь! 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 Благодарю Тебя, Господь! Спасибо, Господи! Благодарю Тебя, Господь! Спасибо, Господь Иисус! Аллилуйя! Теперь, если хотите, садитесь. Сейчас мы начнем служение больным. Есть много разных библейских способов служение больным, но мы возьмем за основу от Марка 16 глава, стих 17. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим, говорит Иисус, возложат руки на больных». И что случится? Они будут здоровы. Что с ними произойдет? Выздоровят. Не говорится, что они все моментально исцелятся. Иногда исцеление моментально, иногда оно носит прогрессивный характер, но оно наступает. Когда я познакомился с Руфью в 1977 году, она в буквальном смысле была инвалидом со своей спиной. Я возложил на нее руки, помолился за нее и сказал: «Теперь не отключайся, всегда будь подключенной к источнику силы Божией». И я сказал, что этого можно добиться постоянно благодаря Его, до тех пор, пока исцеление не завершится. Это было в июне, она не отключалась до ноября. В ноябре исцеление было завершено, у нее был поврежденный позвонок и искривление позвоночника с самого детства. Теперь у нее нет ни поврежденного позвонка, ни искривления позвоночника. Но ее чудо не было моментальным. Это случилось постепенно. Иисус говорит, что они будут здоровы, но не упоминает, сколько на это уйдет времени, иногда моментально. Слава Богу за это. Но не всегда так. Некоторые исцелятся моментально, у некоторых из вас процесс исцеления только начнется. Если он начнется, не отключайтесь. Если, выходя из этой аудитории, вы скажете: «Я не исцелился, ничего не случилось», знаете, что вы сделали? Вы выдернули штепсель, и после этого ничего не произойдет. Если вы скажете: «На меня возложили руки, Бог прикоснулся ко мне, я не перестану хвалить Его до тех пор, пока это не завершится», то исцеление завершится. Вот как мы это сделаем, это довольно трудно. Сейчас я должен проверить кое-что. Люди в этой аудитории, как много из вас хотят, чтобы за них помолились? Давайте я взгляну. Да, вижу, что будет очень занятый вечер. Мы собираемся сделать все, что мы можем. Больше этого мы сделать не можем. Мы с Руфи будем служить вам, и у нас есть семь команд. У нас